Глава 24. Я ушел из паба сразу, когда ел свой сандвич. Дождь на улице не унимался, и встречные пешеходы тащились по мокрым тротуарам, низко опустив головы и ссутулившись. При том, что времени было всего часа два дня, казалось, начинался вечер. В такие дни я начинаю задумываться, почему до сих пор живу в городе. Однажды я уже делал попытку вырваться, сменив забитые улицы и бетонные стены Лондона на маленькую деревушку в Норфолке, где осень, по крайней мере, протекала по заведенным природой циклам. Здесь она не навевала ничего, кроме тоски. Впрочем, я понимал, что своим настроением обязан в значительной степени инциденту с Мирзом. Стоя на краю тротуара в ожидании зеленого света на переходе, я размышлял, что с ним происходит. Редкое расследование протекает гладко, и преодоление неожиданных препятствий — часть нашей работы. У юного тафономиста хватало необходимых навыков, и даже отсутствие опыта вряд ли мешало ему слишком сильно, если, конечно, он готов признаться в этом хотя бы себе. Однако я подозревал, что чрезмерное эго может сильно затруднить это, а в сочетании со склонностью теряться в сложных обстоятельствах оно становилось прямо-таки разрушительным. Вопрос заключался только в том, мог ли я что-либо с этим поделать. Телефон зазвонил, когда я переходил дорогу. Я задержался под козырьком магазина, чтобы ответить на звонок. Номер, высветившийся на дисплее, был мне незнаком, однако голос, донесшийся из динамика, я узнал сразу. «Алло, доктор Хантер, это Адам Адуя. Я не помешал вам?» Я даже не стал спрашивать, откуда у него мой номер. Он сам говорил раньше, что у него есть свои источники информации. «Это имеет отношение к расследованию?» «Даю вам честное слово, нет. Я звоню вам по совершенно другому поводу». Я выглянул из-под козырька. Моросивший дождь превратился в полноценный ливень. «Ну ладно. Когда мы с вами общались пару дней назад, я упоминал о том, что хотел бы побеседовать с вами по одному вопросу. Уверяю вас, к Сент-Джуд он не имеет ни малейшего отношения. У вас не нашлось бы времени сегодня, во второй половине дня, чтобы встретиться со мной». Я вздохнул. После приключения с Мирзом в пабе мне не хватало только еще разговора с Адуей. Однако и отказывать ему, даже не узнав, в чем заключается вопрос, я тоже не мог. Даже если его методы не вызывали у меня симпатии, цели заслуживали уважения. «А в чем дело?» — осторожно спросил я. «Как вы относитесь к работе на общественных началах? В прошлом мне приходилось заниматься такого рода работой, но все зависело от характера расследования, в особенности, если предложение исходило от Адуи. Мне нужно знать больше. Я пытаюсь запустить апелляционный процесс по делу человека, 10 лет назад обвиненного в убийстве, которого, как я убежден, он не совершал. Полагаю, улики против него не вызывают доверия, особенно в том, что касается нанесенных жертве травм. Хотелось бы, чтобы вы ознакомились с материалами дела и высказали свое мнение». Я молчал. «Я понимаю ваши сомнения», — продолжила Адуя, и я представил его хитрую улыбку. «Вполне естественно, вам не хотелось бы иметь дело ни с чем, что могло бы бросить тень на вашу работу с полицией. Но вот вам мое слово, это совершенно иной случай. Я хотел подождать с этим до тех пор, пока улягутся страсти по Сент-Джуд, однако мой клиент уже дважды пытался покончить с собой, и его родные боятся, что он повторит попытку. Денег у них немного, но если нужно, я готов договориться о небольшой плате, хотя бы о компенсации расходов». «Не в деньгах дело. Просто мне нужно знать больше, прежде чем вовлекаться во все это. Разумеется. Именно поэтому мне и хотелось бы встретиться с вами, обсудить ситуацию подробнее». Дождь стекал с обреза козырька мне за шиворот. Я отступил к двери, прикидывая, много ли осталось работы в морге. Не слишком много, но я собирался тщательнее изучить зубной протез из бойлера. «В ближайшие часа два или три не могу», — произнес я. «Тогда ближе к вечеру, в любое удобное вам время и место». «Мы могли бы встретиться после работы. Сейчас я в морге на Карлайл-стрит. Рядом с залами судебных заседаний, я знаю это место, провел там много времени, когда занимался адвокатской практикой. Это недалеко от метро, и там есть паб «Пух и перья». А мы могли бы встретиться там, скажем, в 7 часов». Адуя назвал тот самый паб, в котором я напоролся на Мирза. Однако место было удобное, и это оставляло мне достаточно времени. Я думал, мое согласие удовлетворит Адую, но он еще не закончил. «А как дела у Гарри Ленокса?» — спросил Адуя. «По-моему, мы не собирались говорить о Сент-Джуд. Да, но мне все равно хотелось бы знать, что с ним. Вы ведь, наверное, слышали, что больше я не представляю Гэри и его мать». «Что случилось?» Уорд сказала мне, что Адуя уволен, но не объяснила, почему. «У Лолы сменилось настроение, и она предпочла государственного адвоката, решила, что так ей привычнее. По опыту моего общения с Лолой я мог бы ожидать чего-то подобного, и я не видел особого вреда в том, что Адуя узнает о состоянии ее больного сына. Последний раз, когда я о нем слышал, дела у него обстояли неважно. Жаль. Безотносительно к тому, как все обернется, это очень печально».
«Не то слово».
«А родителям Кристины Горски известно об этом? О том, что я пытался помочь беспомощному человеку и его пожилой матери?» Голос Адуи звучал не сердито, скорее устало. «В этом нет тайны. Официально я даже не представлял интересов Сандры и Томаса, так что конфликта интересов не было». Я шагнул в сторону, пропуская в магазин покупателей. Меня беспокоило больше вмешательство в попытки полиции найти убийцу их дочери. «Если вы о моих советах матери Гарри Ленокса касательно ее юридических прав, я не делал секрета из этого. Совершил ее сын что-то или нет, он обладает теми же правами, что вы или я. Если у полиции есть против него какие-то конкретные улики, она вправе обвинить его, но я категорически против злоупотребления чьей-либо уязвимостью. Я слишком часто видел, как наша судебная система делает это». «А как насчет справедливости для жертв и их семей?» — спросил я. «Это другая сторона той же самой монеты. И, пожалуйста, не пытайтесь укорять меня с точки зрения высокой морали. Я сидел с матерью, которой сообщили, что ее беременная дочь более года пролежала мертвая в заброшенной больнице. Поверьте, мне не меньше вашего хочется, чтобы виновный в этом был пойман и наказан. Мы просто подходим к данному вопросу с разных сторон». В голосе Адуи зазвучали ироничные нотки. «Кстати, доктор Хантер, для человека, не желавшего разговаривать о Сент-Джуд, вы справляетесь с этим не слишком удачно».
«Пожалуй, так. Я не желал втягиваться в дискуссию. Нажал кнопку отбоя и, крайне недовольный собой, сунул телефон в карман. До тех пор, пока полиция не найдет достаточных улик, чтобы или выдвинуть против Гэри Ленокса официальное обвинение, или, наоборот, освободить его от всяких подозрений, расследование обречено топтаться на месте». Однако, хотя я и чувствовал себя ответственным за то, что открыл этот ящик Пандоры, теперь от меня почти ничего не зависело, и втягиваться в спор с Адуей не было смысла. Только шагнув из-под козырька под дождь, я подумал о том, что, спрашивая о здоровье Гарри Ленокса, он рассчитывал именно на это. И всю дорогу обратно в морг я напоминал себе, что должен держаться при встрече с ним осторожнее. От зубного протеза осталось немного. Огонь и небрежное обращение, когда кто-то вынимал останки из стопки, расплавили акрил и покорежили металл, и хотя температуры в котле не хватило для того, чтобы раскрошить фарфоровые зубы, что-то, предположительно удар или столкновение с каким-то предметом, обломало их почти у самой десны. Поскольку отломавшихся фарфоровых обломков мы в зале не нашли, это, скорее всего, случилось до того, как тело затолкали в топку. Из этого следовало, что даже в случае, если полиции удалось бы отыскать клинику, где Уэйн Бут лечил зубы, и установить, что он действительно ходил с зубным протезом, сравнение того с расплавленным обломком тоже было бы затруднительно. Я даже не знал, возможно ли это вообще. Вероятно, профессиональный судебный стоматолог справился бы с этим лучше меня. Но даже так протез выявил несколько новых деталей. Судя по форме фарфоровых обломков, он замещал 4 верхних резца и правый клык. Серьезная брешь. Можно потерять 1 или 2 зуба из-за кариеса или заболевания десны, однако 5 расположенных рядом зубов, включая резцы, позволяют предположить иную причину. Их выбили. Это не обязательно означает насильственное действие. Я знал человека, оставшегося без передних зубов в результате падения с велосипеда. Правда, он предпочел протезу импланты, более дорогое и сложное решение, доступное далеко не каждому. Во всяком случае, определенно недоступное тому, кого сожгли в бойлере, подумал я. Протез был самого распространенного типа, рудиментарное акриловое небо, которое накладывалось поверх настоящего и удерживалось на месте металлическими клипсами. Такой протез почти незаметен и выдает себя лишь крошечными серебряными скобками, охватывающими зубы по сторонам от искусственных. Его выбирают те, кто о функциональности заботится больше, чем об удобстве или красоте. Из этого следовало, что владелец или не заботился о том, как он выглядит, или не мог позволить себе ничего более сложного. Я склонялся к последнему варианту. Я собирался взглянуть на детский скелет, лежавший пока в свежей воде, однако возня с комком металла и пластика отняла у меня больше времени, чем я ожидал, а на 7 часов я договорился о встрече с Адуей. Еще одна ночь вымачивания ничем не могла повредить крошечным косточкам, да и спешки с ними не было. Испытывая смешанное чувство вины и облегчения за то, что могу отложить не самую приятную работу на потом, я решил оставить их до утра. Я потянулся, поморщившись от боли в затекшем теле, убрал все образцы в контейнеры, погасил свет в смотровой, переоделся и направился к выходу. Кто-то шел передо мной по коридору к вестибюлю, и я ощутил досаду, сообразив, что это Мирс. Он тоже уходил с работы, одетый по погоде, в куртке-дождевике, со своим новеньким кейсом в руке. Мирс брел, сутулив плечи и нахмурившись. Увидев меня, он отвел взгляд, однако сразу вздернул подбородок, расправил плечи и кивнул мне. Я подумал, не стоит ли предпринять еще одну попытку заговорить с ним, но при виде этого вздернутого подбородка решил, что нет. Кивнул в ответ и подождал, пока Мирс распишется у дежурного на стойке. У двери он задержался, чтобы поднять капюшон. Я тоже расписался в журнале, оттягивая время, чтобы не выходить вместе с ним. Вот такие секунды могут изменить жизнь. Порыв влажного ветра ворвался в вестибюль, когда Мирс открыл дверь. На улице стемнело, дождь не стихал. Пригнувшись навстречу ветру, Мирс уже начал пересекать улицу, когда я только выходил из дверей. Под козырьком я задержался, застегивая плащ, и тут меня окликнули. «Доктор Хантер!» Я поднял голову и увидел Адую, стоявшего на противоположном тротуаре. Когда он шагнул на мостовую, чтобы перейти на мою сторону, Мирс обернулся. Таким это мгновение и отпечаталось у меня в памяти. Две фигуры, пересекающие мокрую от дождя улицу навстречу друг другу. Уличный фонарь освещал их наподобие вспышки фотоаппарата. Я услышал машину, прежде чем увидел ее. Где-то поблизости взвизгнули по мокрому асфальту покрышки, автомобиль несся прямо на Адую, поймав его в свет фар. Поворачивая голову в ту сторону, он отталкивался ногой от мостовой в попытке отпрыгнуть, но не успел. С отвратительным глухим стуком машина врезалась в него, швырнув на капот и ветровое стекло и отбросив через крышу. Колеса еще подминали под себя его зонт, а Адуя, перевернувшись в воздухе, рухнул на мокрый асфальт. Машина вильнула, однако скорости не сбавила. Застывший посреди улицы Мирс, наконец, сорвался с места. Уронив свой кейс, он бросился вперед, но автомобиль зацепил его крылом. Он полетел на землю, и я увидел, как заднее колесо проехало по его ногам. На мгновение водитель, казалось, потерял управление. Машину занесло. Она врезалась бортом в стоявший у тротуара фургон. Заскрежетал, сминаясь, металл. Зазвенело стекло, а потом она с ревом унеслась. Все это заняло несколько секунд. Опомнившись от потрясения, я выбежал на проезжую часть. Пронзительно взвизгивала сигнализация фургона. Адуя лежал ближе ко мне, без движения, с руками и ногами, раскинутыми под неестественными углами, как бывает у сломанной куклы. Вокруг его головы растекалась темная лужица крови. Широко открытый глаз уставился в мокрый асфальт. Опускаясь возле него на колени, я уже видел, что голова его болезненно деформирована. Адуя лежал абсолютно неподвижно, и этот контраст с переполнявшей его обычно энергией, нагляднее повреждений свидетельствовал о том, что я ничем не могу помочь ему. На дорогу начали выбегать люди, случайные прохожие, видевшие несчастный случай. Оставив Адую, я поспешил к Мирзу. Залитый кровью, он распластался рядом с искореженным алюминиевым кейсом. Он был жив, однако без сознания. Дыхание вырывалось из его груди с влажным хрипом. Одна рука была наверняка сломана, но больше всего пострадали ноги. Во всяком случае, правая, по которой проехалась машина. Порванная штанина насквозь пропиталась кровью, и из-под нее торчали осколки белой кости. Я попытался сосредоточиться. Травмы Мирза были серьезнее, чем у профессора Конрада, и я испытывал беспомощность, глядя на его изуродованную ногу. Кровь шла у него сразу из нескольких мест, что исключало простую перевязку. «Дайте посмотреть, я медсестра!» Срывая с плеча спортивную сумку, рядом с Мирзом опустилась на колени молодая женщина. При виде его травм она чуть побледнела и нахмурилась. «Держись, парень, скорая уже выехала», — произнесла она. Если Мирс ее и слышал, то не реагировал. Женщина оглянулась на меня и сорвала с шеи яркий шарф. «У вас не найдется карандаша или авторучки?» Моя голова, наконец, включилась. Я достал из кармана авторучку. Тем временем она свернула шарф и перетянула им бедро Мирза. Он застонал, когда она затягивала жгут, но в сознании так и не приходил. Сунув ручку под жгут, женщина начала закручивать его, пережимая артерию и останавливая кровь. Этот способ настолько прост, насколько эффективен. Я видел уже его в действии, хотя при иных обстоятельствах. «Давайте я помогу, я врач», — добавил я, когда она оглянулась на меня. «Посмотрите, нет ли у него других серьезных повреждений». Я взялся за ручку, продолжая перетягивать артерию, а женщина достала из сумки полотенце. «Оно чистое», — сообщила она, перевязывая им рану на другой ноге Мирза. Я как раз сменилась с дежурства и собиралась в спортзал. Не видела, как все произошло, только слышала. «Это что, покушение?» Я кивнул, посмотрев в ту сторону, где лежала Адуя. Вокруг него тоже собрались люди с лицами, подсвеченными голубоватым светом телефонных дисплеев. Кто-то накрыл его голову плащом. Вдалеке уже слышалось завывание сирен. «Вы его знали?» — спросила женщина, проследив направление моего взгляда.
«Да», — кивнул я.